Однодворец Овсянников. Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет 70, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой. Вот вам Овсянников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсянников своей важностью и неподвижностью, смышленностью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бард до петровских времен. Фересь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья-однодворцы только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика. Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике. Прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, не забывался. Не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсянников придерживался старинных обычаев не из суеверия, душа в нем была довольно свободная, а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой и сам правил своим добрым гнедым рысаком. Он держал одних гнедых лошадей. Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсянников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги, причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки, вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не подчивал их всяким сушением и соленьем. «Жена», — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову, — «принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб, Божий дар, и в 1940 году, во время общего голода и страшной дороговизны, раздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас. Они ему на следующий год с благодарностью внесли свой долг натурой. К Овсянникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их, и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались. Но после 2 или 3 сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и суеты. Раз как-то у него дом загорелся, работник в попыхах вбежал к нему с криком «Пожар! Пожар!» «Ну чего же ты кричишь?» – спокойно сказал Овсянников. «Подай мне шапку и костыль». Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно же, ребенок малолетний, убьешься!» — добродушно замечал ему Овсянников. И через мгновение полетел во враг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот видишь», — продолжал спокойным голосом Овсянников, поднимаясь с земли, — «я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсянникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсянникова не было. Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Родилова, и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал «Четь Еминеи». Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял по своему обыкновению ласково и величаво. Мы пустились в разговор. «А скажите-ка, Лука Петрович, правду», — сказал я, между прочим. «Ведь прежде в ваше-то время лучше было». «Иное точно лучше было, скажу вам», — возразил Овсянников. «Спокойнее мы жили, довольства больше было, точно. А все-таки теперь лучше». «А вашим деткам еще лучше будет, Бог даст». «А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете». «Нет, старого времени мне особенно хвалить не из-за чего. Вот хоть бы примером сказать, вы помещик теперь такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет. Да и вы сами не такой человек». «Нас и теперь другие господа притесняют, но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелится, авось мука будет. Нет уж, я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся». «А чего бы, например?» «А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек, обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, да как вам своей земли не знать». Клин-то, что идет от Чеплыгина к Малинину. Он у вас под овсом теперь. Но ведь он наш, весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял. Выехал верхом, показал рукой, говорит, мое владение, и завладел. Отец-то мой покойник, царство ему небесное, человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, да и кому охота свое доброе терять». И в суд просьбу подал. Да один подал. Другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется. Землю, вишь, отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего бауша с командой. Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. Что ж, привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе, да посматривает. А бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподнимается, да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили». Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается. Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках. Я не знал, что отвечать Овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А тот другой сосед у нас в те поры завелся, Комов Степан Никтополеоныч. Замучил было отца совсем, не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать. И как подопьет, да скажет по-французски «c'est bon», да облизнется, хоть святых вон неси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли. А не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек. В тверезом виде не лгал, а как выпьет и начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке. Один красный с одной трубой, другой желтый с 2 трубами, а третий синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. Один в инфантерии, другой в кавалерии, а третий сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму генералы, а к младшему все англичане. Вот поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный», и заплачет. И беда, коль кто отказываться станет. «Застрелю», говорит, «и хоронить не позволю». А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и мое утешение». Ну ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь, как есть, до утра хором поют. А какая выше голосом забирает, то и награда. А станут уставать, голову на руки положат и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая, покидают меня голубчика». Конюха тотчас девок и прибодрят: «Отец-то мой ему и полюбись, что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер, с голубятни в пьяном виде свалился. Так вот какие у нас соседушки бывали». «Как времена-то изменились», — заметил я. «Да-да», — подтвердил Овсянников. «Ну и что сказать, в старые годы дворяне жевали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож. Я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь». «Вы были в Москве?» «Был. Давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел. А в Москву я ездил на 16-м году». Овсянников вздохнул. «Кого же вы там видели?» «А многих вельмож видел, и всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему. Боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет. И весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал. До всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся, и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет. И такой ласковый противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом на крышах люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие и нищие сотнями на его хлебе жевали. И сколько денег он передавал. А рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь, уж и улыбается. Пир задаст, Москву споет. И ведь умница был какой. Ведь турк-то он побил. Бороться тоже любил. Силачей к нему из Тулы возили. Из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит. А коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. всех, как есть охотников, со всего царства к себе в гости пригласил, и день назначил, и 3 месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей, ну, войск наехало, как есть войско. Сперва попировали, как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалась тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. «Не миловидка ли?» — спросил я. «Миловидка, миловидка. Вот граф его и начал упрашивать. Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь». «Нет, граф, — говорит, — я не купец. Тряпицы ненужные не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил. «Люблю, — говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. Псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил». «Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого», — заметил я. «Да оно всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает». «А что за человек был этот Бауш?» — спросил я после некоторого молчания. «Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет?» «Да это был главный ловчий да езжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек. И что бы ваш дедушка ни приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросит, не погонят ни за какие благи. Их ваш дедушка рассердится. Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника. Наизнанку антихриста выворочу, пятки душегубцу сквозь горло протащу. А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает. И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочит опять на славу. Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович? Любил бы, точно, не теперь. Теперь моя пора прошла. А в молодых годах, да знаете, неловко по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно, из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало присоседится к господам. Да что за радость? Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую, то и дело шапку с него на землю бросают, а рапникам будто по лошади по нем задевают, а он все смейся да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь. «Да», — продолжал Овсянников со вздохом, «много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят. А что покрупнее, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них глядя. Обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дело-то настоящего не смыслят. Даже собственной пользы не чувствуют. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их, куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева Александра Владимировича. Чем не дворянин? Собой красавец, богат, в университетах обучался, кажись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет, знаете. Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. и говорит нам посредник Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться, это срам, наш участок ото всех других отстал, приступим-те к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водятся. Поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил овчинников Порфирий. И чего буянит человек? У самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет, меня вам не провести, нет, не на того наткнулись, планы сюда, землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда». «Да какое, наконец, ваше требование? Вот дурака нашли, эко, вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю? Нет, вы планы сюда подайте, вот что». А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» «Я, — говорит, — вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». На силу Мадеры отпоили. Его успокоили, другие забунтовали. «Королев-то Александр Владимирович сидит, мой голубчик, в углу, на балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорить желает». И нельзя не похвалить дворян, все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович и говорит: «Что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались? Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности исправлять. А то теперь он сам своей земли не знает, и нередко за 5 верст пахать едет, и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что, наконец, если здраво рассудить их выгоды и наши выгоды, все едино. Им хорошо, нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел, да ведь как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили, я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось?» Сам 4 десятин махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал, у меня на этот счет свои соображения». И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился королевскому приказчику 100 рублев ассигнациями внести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович до сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только косушки болота не приступает. «А как он в своем имении распоряжается?» «Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят, да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович». «Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины». «Я другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, и то слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят. Я их хвалю. Пора за ум взяться. Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком как с куклой поступают. Повертят, повертят, поломают, да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хоть бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится? Неужто же я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается. Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса. А слыхали про Василия Николаевича Любозвонова? Нет, не слыхал. Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич, смотрят мужички. Что за диво? Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой, рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской. Бороду отпустил, а на голове такая шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, пьян не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, Бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете. И он словно сам рабеет, стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские, я русское все люблю, русское, дескать, у меня душа и кровь тоже русская». Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один был смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно. Одевались, почитай, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то, Василий-то Николаевич, словно красная девушка, все книги читает, а ли пишет, а не то вслух канты произносит, ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе посаду, гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика, вот ты уже напляшешься, жила ты этакой». А вместо того вышло, как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро. «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул. А мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять, что удивление достойно, и кланяется им барин, и смотрит приветливо, а животы у них от страху так и подводят. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал, состарелся, что ли, не понимаю? Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул. Ну, в сторону дворян начал я. Что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович? Нет уж, вот от этого увольте, поспешно проговорил он. Право и сказал бы вам, да что? Овсянников рукой махнул. «Станемте лучше чай кушать. Мужики, как есть мужики. А, впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?» Он замолчал, подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума выходила и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой. «Митя был сегодня у нас», — вполголоса заметила Татьяна Ильинична. Овсяников нахмурился. «Чего ему надобно?» «Приходил прощения просить». Овсяников покачал головой. «Ну, подите вы», — продолжал он, обращаясь ко мне, — «что прикажете делать с родственниками? И отказаться от них невозможно. Вот и меня тоже Бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойки малый, спору нет. Учился хорошо, только проку мне от него не дождаться. На службе казенный состоял, бросил службу, вишь, ему ходу не было. Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела. Да это бы еще куда ни шло, а то в ябеднике пустился. Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, соцких научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые, и исправники ему не раз грозились. Да он благо балагурить умеет, их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу. Да полно не сидит ли у тебя он в каморке? Прибавил он, обращаясь к жене. Я ведь тебя знаю, ты ведь сердобольная такая, покровительство ему оказываешь. Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела. «Ну, так и есть», — продолжал Овсяников. «Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти. Уж так и быть. Ради дорогого гостя прощу глупца. Ну, вели, вели». Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула. «Митя!» Митя, малый лет 28, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидав меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественные величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский, российский портной. «Ну, подойди, подойди», — заговорил старик, — «чего стыдишься? Благодари тетку, прощен». «Вот, батюшка, рекомендую», — продолжал он, показывая на Митю, — «и родной племянник, а не слажу никак». Пришли последние времена. Мы друг другу поклонились. «Ну, говори, что ты там такое напутал, за что на тебя жалуются, сказывай». Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне. «После, дядюшка», — пробормотал он. «Нет, не после, а теперь», — продолжал старик. «Тебе, я знаю, при господине помещике совестно, тем лучше казнись. Изволь, изволь-ка говорить». «Мы послушаем». «Мне нечего стыдиться», — живостью начал Митя и тряхнул головой. «Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетиловские однодворцы и говорят: заступись, брат». «Что такое?» «А вот что. Магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может. Вдруг приезжает к нам чиновник, приказано где осмотреть магазины». Осмотрел и говорит: «Беспорядки ваши магазины, упущения важные начальству обязан донести». «Да в чем упущение?» «А уж про это я знаю», — говорит. «Мы было собрались и решили чиновника как следует отблагодарить. Да старик Прохорыч помешал, говорит, эдак их только разлакомишь. Что в самом деле? Или уж нет нам расправы никакой?» «Мы старика-то и послушались». А чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требует нас к ответу. «Да точно ли у вас магазины в исправности?» – спрашиваю я. «Видит Бог в исправности, и законное количество хлеба имеется». «Ну, говорю, так вам робеть нечего, и написал бумагу им. И еще неизвестно, в чью пользу решится». «А что вам на меня по этому случаю нажаловались, дело понятное». «Всякому своя рубашка к телу ближе». «Всякому, да видно, не тебе», — сказал старик вполголоса. «А что там у тебя за каверзы с шуталомовскими крестьянами?» «А вы почему знаете?» «Стало быть, знаю». «И тут я прав. Опять-таки, извольте рассудить. У шуталомовских крестьян сосед Беспандин 4/10 земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутомиловцы-то на оброке, помещик их за границу уехал. Кому за них заступиться, сами посудите. А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят, напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал. Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу. Ха, посмотрим, как-то он ее снесет, до сих пор цела. Ну, не хвастайся, не сдобровать ей твоей голове, промолвил старик. Человек-то ты сумасшедший вовсе. А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили? «Знаю, знаю, что ты мне скажешь», — перебил его Овсянников. «Точно, по справедливости должен человек жить, и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен. Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? Не поют тебя, не кланяются, что ли? Дмитрий Алексеевич, дескать, батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим, да целковенький или синенькую из-под полы в руку. А? Не бывает этого? Сказывай, не бывает?» «В этом я точно виноват», — отвечал потупившись Митя, «но с бедных я не беру и душой не кривлю». «Теперь не берешь, а самому придется плохо будешь брать. Душой не кривишь. Эх ты, знать за святых все заступаешься. А Борьку Переходова забыл? Кто за него хлопотал? Кто покровительство ему оказывал, а?» «Переходов по своей вине пострадал, точно. Казенные деньги потратил. Шутка?» «Да вы, дядюшка, сообразите. Бедность, семейство. Бедность, бедность. Человек он пьющий, азартный, вот что». «Пить он с горя начал», — заметил Митя, понизив голос. «С горя. Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит, вишь, невидаль какая. Человек-то он добрейший. У тебя все добрые». «А что?» — продолжал Овсяников, обращаясь к жене. «Послали ему? Ну, там ты знаешь». Татьяна Ильинична кивнула головой. «Где ты эти дни пропадал?» — заговорил опять старик. «В городе был. Небось, все на бильярде играл, да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял. Так ведь? Сказывай». «Оно, пожалуй, что так», — с улыбкой сказал Митя. «Ах да, чуть было не забыл. Фунтиков Антон Парфенович к себе вас в воскресенье просит откушать». «Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем. А то я Федосию Михайловну встретил».
«Какую это Федосию?»
«А Горпенченки, помещика, вот что Микулина сукциону купил. Федосия-то из Микулина. В Москве на оброке жила, в швеях, и оброк платила исправно 182 рубля с полтиной в год. Дело свое знает, в Москве заказы получал хорошие. А теперь Горпенченко ее выписал. Да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Горпенченкой-то знакомы, так не можете ли вы замолвить ему словечко? А Федосия выкуп за себя даст хороший».
«Не на твои ли деньги, ась?»
«Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю», — продолжал старик с недовольным лицом. «Этот Горпенченко, прости господи, жила, векселя скупает, деньги в рост отдает, имение с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие, не скоро от него толку добьешься. А впрочем, посмотрим».
«Похлопочите, дядюшка».
«Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня. Ну-ну, не оправдывайся. Бог с тобой, Бог с тобой. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебе, ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить, я и сам человек невластный. Ну, ступай теперь с Богом». Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. «Напой его чаем, баловница!» — закричала ей вслед Овсянников. «Не глупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал». Дверь из передней отворилась, вошел низенький и седенький человек в бархатном сюртучке. «А, Франц Иванович! — вскрикнул Овсянников. — Здравствуйте! Как вас Бог милует! Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иванович Лежонь, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежонь, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежонь не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там, месье, — говорил он, — мать у меня живет, нежная мать. Но мужики, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки. Как вдруг, к неописанной радости Лежоня, раздался звук колокольчика, и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вяток. В санках сидел толстый румяный помещик в волчьей шубе. «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков. «А французе топим, батюшка!» «О!» — равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье! Месье!» — закричал бедняк. «А!» — сукоризной заговорила волчья шуба. «С двунадесятью язык на Россию шел! Москву сжег окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь мусье, мусье, а теперь и хвост поджал. По делом вору и мука. Пошел, Филька!» Лошади тронулись. «А, впрочем, стой!» — прибавил помещик. «Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?» «Савему, савему, мобон месье! Спасите меня, сударь!» — твердил Лежонь. «Ведь, видишь, народец, и по-русски-то ни один из них не знает. Мюзик, мюзик, саве мюзик ву? Саве? Ну говори же, компране, саве мюзик ву? На фортепиано жуе саве?» Лежонь понял, наконец, чего добивается помещик, и утвердительно закивал головой. «Да, сударь, да-да, я музыкант, я играю на всех возможных инструментах. Да, сударь, спасите меня, сударь!» «Ну, счастлив твой бог!» — возразил помещик. «Ребята, отпустите его, вот вам 2 гривны на водку». «Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его». Лежоня посадили в сани, он задыхался от радости. Плакал, дрожал, кланялся, благодарил помещика, кучера, мужиков. На нем была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещал на славу. Помещик молча глянул на его посиневшие и окоченелые члены, завернул несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворня сбежалась, француза наскоро отогрели, накормили и одели. помещик повел его к своим дочерям. «Вот дети», — сказал он им, — «учитель вам сыскан. Вы все приставали ко мне, выучите нас музыке и французскому диалекту. Вот вам и француз, и на фортепианах играет». «Ну, мусье», — продолжал он, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные им за 5 лет у жида, который, впрочем, торговал одеколоном, «покажи нам свое искусство, жуэ». Лежонь с замирающим сердцем сел на стул, он отроду и не касался фортепьян. «Жуэ-же, жуэ-же», — повторял помещик. С отчаянием ударил бедняк по клавишам, словно по барабану заиграл как попало. «Я так и думал», — рассказывал он потом, — «что мой спаситель схватит меня за ворот и выбросит вон из дому». Но к крайнему изумлению невольного импровизатора помещик, погодя немного, одобрительно потрепал его по плечу. «Хорошо, хорошо», — промолвил он, — «вижу, что знаешь. Поди теперь отдохни». Недели через 2 от этого помещика Лежонь переехал к другому, человеку богатому и образованному. Полюбился ему за веселый и кроткий нрав, женился на его воспитаннице, поступил на службу, вышел в дворяне, выдал свою дочь за орловского помещика Лыбызаньева, отставного драгуна и стихотворца, и переселился сам на жительство в Орел. Вот этот-то самый Лежонь, или как теперь его называют Франц Иванович, и вошел при мне в комнату Овсянникова, с которым он состоял в дружественных отношениях. Но, может быть, читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсянникова. И потому я красноречиво умолкаю».